эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Веду программу я, Тамара Леленкова. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Сегодня мы попробуем понять, как меняется сознание современного человека и каким образом на эти изменения реагирует мозг. Подробнее о том, откуда берутся у детей синдром дефицита внимания и гиперактивность, что такое ум и ценности в понимании молодых людей, мы поговорим во второй части программы с психофизиологом Юрием Александровым и нейрофизиологом Региной Майчинской. Начнем же обсуждение с простого вопроса, на который я попрошу ответить психолингвиста, заведующую лабораторией когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета Татьяну Черниговскую. Значит, вот смотрите, дизайн мозга, вот он не устарел нынешний, потому что он был спроектирован когда-то естественным отбором под задачи такие вот, ну, там, охотника-собирателя, да? Сейчас обстоятельства поменялись, и требуется решать сразу много каких-то проблем, и вот как это работает? Это работает? Ничего такого?
Ну, поскольку мы живы, и наш биологический вид пока не вымер, то из этого следует, что он работает, этот проект. Но правда, когда вы говорите, что проект был такой-то, был создан там-то, вот кем он был создан, откуда... Да, я не намекаю ни на какие особые верхние силы. Я просто хочу сказать, что такого единого проекта, который был бы нацелен на определенные вот задачи, я думаю, его и не было никогда. Мозг ведь является динамической, чрезвычайно сложной, по сложности ничего нет сопоставимого, чрезвычайно сложной системой, которая меняется все время, в том числе в данный момент, пока мы с вами разговариваем, все переписывается там. То есть, ну, пишутся новые тексты. Это динамическая, огромная нейронная сеть, сеть сетей, гиперсеть гиперсетей и так далее. То есть это запредельно сложная штука, которая настраивается на ту жизнь, которую данному мозгу нужно вести. Поэтому я, честно говоря, не думаю, что тогда в начале нашей биологической истории, что было намного легче. Представьте себе себя посреди саванны, без шерсти и перьев, когтей и зубов там особых, без оружия, без всего, голодно, холодно и очень опасно. Я не думаю, что эта ситуация была менее стрессорной, чем сейчас. Хотя обычно говорят, что нас стрессы достают, потому что такой огромный темп и так далее. Но всегда были свои стрессы, свои сложности и свои темпы. Это мой первый ответ. Второй мой ответ вот какой, противоположный почти что тому, что я сейчас сказала. Ленивому только непонятно, что мы не просто перешагиваем, а уже перешагнули в другой тип цивилизации. Это правда, с этим ничего поделать нельзя. Это движение идет с ускорением. Это ускорение гигантское, мы за ним даже не можем уследить. То, что, скажем, было там 20 лет тому назад, сейчас воспринимается как глубочайшая древность какая-то. И то, на что раньше уходили десятилетия, сейчас уходит чуть ли не недели. Мы перестали читать линейные тексты. То есть я продолжаю читать, поскольку я люблю читать книгу как книгу. А так это обрывки. Это чтение гипертекстов, когда вы хватаетесь за выделенное слово и проваливаетесь в него, а от него вы проваливаетесь еще. Итого, мы попали в мир других скоростей, не человекомерных, как пишут специалисты. Начинают в нашей жизни реальную роль играть скорости, которые присутствуют в наномире. Машины, которые принимают сверхбыстрые решения. Человек не может даже уследить за ними. Мы находимся в опасном мире и в другом. Для детей из этого следует нарушение базовых ментальных процессов. У них гораздо хуже память, чем у их бабушек и даже прабабушек. Это зафиксировано. Это я не разговор просто говорю, салонная беседа, а это данные, которые подтверждаются конкретными научными исследованиями. У них очень нарушены процессы внимания. То, что раньше было только у больных детей, вот attention deficit, то, что называется, синдром дефицита внимания, теперь почти повально у всех. Потому что, ну, опять же, всем надоело уже говорить о клиповом сознании, но оно присутствует. Огромные скачки из области в область, невозможность сконцентрироваться ни на какой задаче. То есть это нарушение внимания, нарушение памяти, потому что незачем помнить. А зачем мне помнить, если я даже пальцем могу не тыкать в клавиатуру?
Ну, с другой стороны, может быть, это как раз ответ вот на эти изменчивые условия, которые произошли. Может быть, это не так плохо, это просто такая нормальная реакция, извините, организма и мозга, да? Вот может быть.
Может быть. Я и не имела в виду сказать, я вообще алармистка, конечно, там, пугать людей люблю. Но в данном случае я не имела в виду как-то оценочно это говорить. Я просто фиксирую это как факт. Но уж раз вы меня на эту опасную дорожку поставили, то я вам скажу. Исследование с помощью brain imaging, то бишь фиксирование того, что онлайн происходит в голове человека, выполняющего какую-то задачу, ну, скажем, функциональный магнитный резонанс или определенные виды энцефалографии, ну и так далее, таких методов довольно много. Они говорят о том, что у молодых людей, которые принадлежат, дальше идет термин Google Generation, поколение Google, это термин, у этих людей есть изменения в мозгу, как в сером, так и в белом веществе, и картина мозга вот таких интернет-зависимых людей очень похожа на картину других зависимостей, а именно алкогольной и наркотической. Из этого довольно много для специалистов тем для размышления. Я уже не о практиках говорю, вот о нас, ученых. Это говорит о том, что сам факт зависимости влияет на мозг. Независимо от того, это химическая зависимость или психологическая, как в данном случае.
Да, ну, на самом-то деле это не всегда бывает зависимость. Это совсем, наверное, иной как бы такой способ существования и общения, пребывания в мире. Вот примерно о том же мы спросили Марию Фаликман. Она старший научный сотрудник Центра когнитивных исследований филологического факультета МГУ. Вот про цифровое поколение и что не так с клиповым мышлением.
Любые творения человека, которые человек создает для организации своего взаимодействия с миром, человека перестраивают, и уже ему, в свою очередь, приходится к ним приспосабливаться. Перестраивается, по сути дела, и способ получения и отбора информации, то есть внимание, и способ использования опыта и накопления нового опыта, то есть память. Если цифровым эмигрантам, тем, кто вырос и родился до эпохи интернета, нужно учиться, например, формулировать запросы к поисковой системе, да, то дети, которые, собственно, имеют этот доступ сразу, да, начиная с начальной школы, они уже мыслят этими запросами. Они не будут искать информацию в памяти, если они знают, как ее задать. Переключение внимания между несколькими задачами – это всегда очень медленно. Но не исключено, что вот это вот новое цифровое поколение действительно умеет распределять внимание между несколькими параллельными задачами. Потому что если долго тренироваться, этому можно научиться. И, собственно говоря, вот что такое цифровое поколение? Это поколение, которое имеет эту тренировку бесплатно и постольку поскольку с довольно-таки юного возраста. Эти дети, они уже никуда не могут деться. Они будут жить с этими технологиями и, возможно, с какими-то новыми технологиями, которых мы еще с вами не знаем. В современной культуре, опять же, во многом за счет именно цифровых технологий намного сильнее зрительный компонент, да, вот философы даже говорят о так называемом клиповом мышлении, да, то есть мышление посредством череды картинок вместо разворачивания мысли в речи. Психологи осторожничают. Никто не берется об этом говорить. Я не уверена, что это именно разорванность мышления, что предполагает само это понятие. Да? Возможно, оно столь же непрерывно выстроено, но просто иначе организовано. Я-то как раз скорее склонна говорить большая роль наглядности вообще в анализе информации, в усвоении информации. Да? То есть картинка становится более нужна, в том числе и для того, чтобы удержать внимание на самом-то деле, чем предыдущему поколению. Главное, мне кажется, что все эти изменения, они совершенно нормальны и естественны. То есть любая технология так или иначе перестраивает нас. Другое дело, что вот сейчас все происходит настолько быстро, что мы сами не успеваем понять, как именно и в каком именно направлении эти технологии нас перестраивают. Но никто не сказал, что это плохо, это просто вот так.
С Мариной Фаликман беседовал наш корреспондент Федор Орлов. Ну вот я не соглашусь в том, что это вот как-то не меняет, не перестраивает, да, человека, потому что вот хотя бы то, что связано с обонянием, запахами, которыми человек практически перестал пользоваться руководством, потому что они просто врут, да, то есть они уже не несут нужной информации. И, как мне говорили, в мозгу вот эти вот области, они как-то постепенно нивелируются. Может быть, здесь тоже как-то все перестроится, и в этом нет естественность? Или все-таки это естественная вещь?
Ну, видите ли, мы деться никуда не можем. Уже как идет, так идет. Вряд ли мы сможем повлиять на биологическую сторону этого. Поэтому в каком-то смысле я вот с Марией, которую я хорошо знаю, согласна. Но она говорит, ну что, возможно, это вообще просто перестройка, ничего плохого в этом нет. Возможно, поживем, увидим. Точнее говоря, это не скоро произойдет, когда мы это увидим. Но, ну, например, что касается запахов, то это ведь тоже не сразу стало исчезать. Я занималась некоторое время памятью на запахи. Поэтому я вам хочу сказать, что оно не столько исчезло, сколько оно ушло в область неосознаваемого. Это не значит, что мы на них не реагируем. Этим занимаются специально люди, в том числе очень даже занимаются всякие спецслужбы, потому что это некоторый ключ такой к поведению. Поэтому это могут быть подпороговые величины, то есть те, которые вы не осознаете. Это сильно влияет на поведение. То есть я бы не отметала Альфакторную сферу, вот запаховую, как исчезающую. Кроме того, что с чем сравнивать? Если взять... Во-первых, это прямой ход в мозг. Вот то, что мы вдыхаем, да, сразу попадает в те зоны, которые анализируют запах. Это очень такое резкое воздействие. Во-вторых, если сравнить размер, ну, условно скажем, тех зон, которые обрабатывают у нас запахи, с размерами, которые у собак, соотносимо, я имею в виду пропорции, то у них это будет огромный зал, а у нас такая маленькая комнатушка. Поэтому они, конечно, в нашей жизни не играют такой роли, как у большинства биологических видов, где они просто регулировщик поведения. Но я бы не заблуждалась на тему того, что они не влияют никак. А милым дамам я бы сказала, что нужно очень аккуратно покупать духи, а также всякую косметику, и тем более не принимать дареного.
Ну да, люди стали пахнуть чужим запахом, и вот в этом тоже есть такая некая ложь. И я вот присоединяюсь к вашему алармизму, потому что в условиях исчезновения таких как бы обычных человеческих трудностей, да, вот в поиске информации, просто в каких-то физических преодолениях там пути, дороги, пешком, эволюция может быть теперь, если она не стагнируется, а вот действительно продолжится, пойдет в принципиально другом каком-то непонятном, вот в этом самом измерении, направлении, про которое мы вот условно так говорим. Это
но вообще, можно что-то вообще жутковато, я вам скажу, потому что это какой-то заворот в какую-то такую другую сторону. То есть, но всегда изменения биологические, социальные, они всегда были. Но мы сейчас повернули на какую-то совсем боковую линию такую. Непонятно, как бы, как это пойдет. Я бы не успокаивалась особенно, потому что, ну, видите ли, ведь и манипуляций же много, понимаете, вся эта техника, понимаемая под словом техника, я понимаю широкое поле, она, разумеется, уже без всякого алармизма, она, разумеется, на нас влияет самым неожиданным образом. И не только таким простым, как зачем мне запоминать, если я могу сказать «Окей, Google», даже пальцем не тыкать туда, и у меня получится ответ. Но это простое решение. А есть непростые решения. То есть у нас, конечно, впереди чипы в голове, которые будут ускорять процессы, улучшать память и так далее. И тогда встанут то, что я не люблю, вот всякие трансгуманические идеи, то, что Маклуин называл «homo sapiens autocreator», то есть человек самосоздающийся. Вот, ну, так, вообразим страшную картину. Руки не свои, ноги не свои, печень заменили, сердце заменили, легкое заменили. И в голове еще понавставляли чипов, которые еще неизвестно, что там будут делать. И тогда у нас с личностью как дело обстоит? Мы все еще личность.
Но, с другой стороны, люди продолжают транслировать ценности из, не знаю, из раза в раз, из века в век, из поколения в поколение примерно одни и те же. Вот это тоже такое, не знаю, может быть, удвоение, утроение смысла в дальнейших, потому что вот мы спросили, это 11 класс, лицей высшей школы экономики, вот как они считают, что такое ум у ребят? Ребята в классе, которые занимаются математикой и искусственным интеллектом.
Я думаю, что умный человек – это тот, кто умеет быстро находить решения для поставленных задач.
Критерием умного человека является умение критически мыслить. Потому что, вот, например, многих людей называют умными просто потому, что они разбираются в своей области, например. Поэтому мне кажется, что нужно судить только по тому, как человек умеет анализировать информацию, как-то ее отсортировать, что ли. Глупый же человек, он, наверное, не особо утруждается анализированием информации, принимает ее как-то на веру очень легко.
Для меня умный человек – это человек, который не ограничен какими-то узкими рамками мышления. То есть, например, в нашем обществе приняты какие-то устоявшиеся понятия и так далее, но умный человек смотрит дальше, глубже. Для него мир – это нечто большее, чем просто какой-то там язык формул или, например, вот, те же законы Ньютона.
Я считаю, что ум вообще понятие довольно относительное. Я считаю, что умный человек – это, в принципе, синоним сознательного человека.
Глупый человек – это человек, который ждет на автобусной остановке самолет. Все. А что каждый поймет под этим – это уже его дело. А умный, видно, не ждет самолета на автобусной остановке.
Умный человек – это тот, который умеет, ну, который имеет гибкий ум, то есть он может как-то подстраиваться под разные ситуации, понимать, что то, что было верно, например, 50 лет назад, оно может быть уже не совсем верно сейчас. Прислушиваться всегда к другой точке зрения, потому что, ну, абсолютно истины в некоторых вопросах, ну, наверное, можно сказать, не существует.
Мне кажется, вполне традиционные ответы. Ну,
хорошие
для
ответы. Хорошие ответы, между прочим. И мне... Я не со всеми из них согласна, естественно, но... Вот молодой человек, который говорил про то, что ум – это когда ты шире смотришь, вот это, ну, большие контексты как бы учитываешь, что вот это хороший ответ. Я не к тому, что остальные плохие, они все хорошие. Это вообще, надо сказать, вы задали очень трудный вопрос. Потому что вот еще более трудный вопрос был бы, я не предлагаю его обсуждать, был бы о мудрый. Потому что мудрый человек может быть очень глупым, но при этом мудрым, потому что это разные совершенно вещи. То есть если мы ориентируемся на переработку дикого количества информации в маленькую единицу времени, то тогда суперкомпьютер, ума просто палата у него. А вот я не думаю, что по отношению к нему применимо это.
Но надо...
Это шире, чем перебор...
Надо сказать, что мне кажется, что про мудрость начинают говорить несколько позже, хотя тоже в молодом возрасте. И вот это видно по опросу, который мы сделали в Томске. Это уже постарше, тоже молодые люди, но вполне себе самостоятельные взрослые. И они отвечают на тот же вопрос, что такое ум. Это просто прохожие, это жители, это не вот лицеисты высшей школы экономики.
Я думаю, умный человек – это человек, который имеет в первую очередь собственное мнение, которое не отталкивается от большинства. Не обязательно там быть, знать там какую-нибудь квантовую механику или еще что-то. Это просто надо как-то общие понятия всего.
Я думаю, тот, кто умеет критически мыслить. Ответ простой.
Наверное, тот, кто может выйти практически из любой ситуации. Понять, что делать, с кем посоветоваться и так далее, который не растеряется в какой-либо ситуации.
Это тот человек, который должен все делать, как именно он захочет. Никто не должен ему управлять, он должен сам для себя жить.
Он должен знать, когда и что говорить к месту, что ли. Вот. Он должен оперировать понятиями какими-то, ну, в своей сфере. Скорее всего, умный человек. Он, ну, в какой-то области, наверное, умный. Вот. Нельзя быть умным во всем.
Понимать о том, что он говорит. У нас, получается, есть образованные люди, а есть у нас мудрые люди. Образованный получил образование, мудрый – это понимает то, что он говорит. Вот я считаю, что умный человек должен быть мудрым. Он должен бы знать, что он говорит.
Умный человек – это человек, который трезво оценивает все происходящее вокруг него и идет к намеченным целям.
Умный – это тот, кто не совершает глупых поступков. Ну и, наверное, рациональный. Всегда все взвешено у него. Есть глупые, есть умные люди.
Вот мы и пытаемся понять. Да.
Как их разделить? Я даже не знаю. Они шифруются иногда, бывает, друг под друга. Умные притворяются глупыми, глупые притворяются умными.
Ну вот такие ответы дали молодые люди.
Вообще интересные ответы. Я даже не ожидала бы, честно говоря, это просто человека на опрос. Улице. Неожиданно. То есть хорошие вообще ответы. Эти люди сами-то не глупые.
Да, но тут вот у меня такой большой вопрос возникает, потому что цивилизация, ну, такая общая, ну, во всяком случае, на части, да, вот территории Земли, она освобождает ресурсы, такие чисто физические в том числе, ну, у человека, да, то есть не надо так много тратить время на какие-то там вещи, связанные с простой жизнью. С другой стороны, технология, которая принципиально много меняет, а ценности остаются прежние. Вот этот софт остается прежним, если это можно вот так, да, соотнести. В этом нет некого конфликта или, может быть, опасности будущего конфликта?
Опасность есть. Об этом даже пишут вполне такие серьезные мыслители. И это называется такой прогноз цивилизации праздности. Есть термин даже такой. Я, кстати, недавно это вычитала, и меня это удивило. И я хочу вам сказать, что мы это проходили уже. А проходили мы это в Древнем Риме. И что-то я не вижу Древнего Рима.
Вы про патрициев или про граждан Рима?
Да, я про то, что некоторая группа людей жила одним образом, будучи обслуживаема огромным количеством других людей. То есть вот эти небольшие, здесь есть такое страшное противоречие. Они создали нашу европейскую цивилизацию, это факт, за счет безделья собственного, потому что их обслуживало много разных людей. Перекачиваем все это на наше время. Значит, в течение, вот прогнозы такие, что буквально в течение там лет 7-5, то есть очень, очень быстро, огромный процент населения Земли, ну, я не беру там Африку, ну, в таких странах более-менее продвинутых, будет выброшено из производства любого, потому что это все будут делать автоматические заводы там, ну, и так далее. Вот на мой вопрос, я участвую периодически в таких дискуссиях, на мой вопрос, а что будут делать эти миллиарды людей? Один из глупых ответов, и не мудрых, и не умных, а просто глупых ответов, они будут заниматься креативной деятельностью. То есть они будут писать картины, стихи, там, на лютне играть и так далее. Ничего этого не будет. Цивилизация праздности влечет за собой еще одну фразу, и это какая-то из пословиц, ну, высказываний таких, которые звучат следующим образом. Праздность-мастерская дьявола. Праздный ум – это тяжелая история. Это просто так не кончится. То есть, на самом деле, это большая задача для руководителей стран, для мыслителей, для футурологов. Что будут делать люди, которым будут платить деньги для того, чтобы они не померли с голоду, и которым будет абсолютно нечем заняться? Только не надо иллюзий насчет того, что они все пойдут играть в го. Не пойдут.
Да, мне кажется, это большой, очень масштабный, я бы сказала, глобальный вопрос.
Да.
Я вижу еще одну опасность, как мне кажется. Вот если считается, что вот всякие такие эстетические излишества, ну, свидетельствуют об уровне там интеллектуального развития общества, да, при нынешней такой все-таки унификации той же глобализации, да, вот когда это все ровным слоем и похоже, и вот это вот вымывается и выходит, может быть, это тоже приведет к некой такой не знаю, деградации или что. Вот. Потому что есть вот это вот, все живут практически уже некоторое время как одной культуры.
Да, я думаю, вот, я не футуролог, близко даже не лежала, но вот то, как я себе вижу эту картину, я вижу ее в том числе на примере образования в странах, я повторяю, нашего примерно уровня или, ну, в аналогичных, в европейском, как бы, контексте. Я думаю, мы увидим и в той сфере, про которую вы говорите, то есть шире, чем образование, будет распадание, даже не знаю, какое слово сказать, а здесь языковая игра некоторая есть, на элитарный слой и элитарное образование, которое будет очень дорогое, оно будет очень хорошее, его смогут освоить во всех смыслах слова, в том числе и материально, и интеллектуально, очень немногие, и будут остальные. И вот под словом «остальные» кроется огромная опасность, потому что это фактически распадение на касты, если вы хотите. Потому что всегда будут те, которые захотят из этого унифицированного слоя культуры, что мы все же, условно говоря, все купили мебель в Икее. Так, ну это я как метафору говорю. Но найдутся те, которые даже если они купили мебель в Икее, они ее начнут расписывать, и она станет стоить в 10 раз дороже. Я тут видела один комодик, расписанный серьезным художником, как раз купленный в Икее, даже смешно. Я думаю, что он просто огромные деньги стоит, судя по тому, во что он был превращен. Я не просто так про это говорю, что будут те, которые скажут, да нет, вот я ваши гуглы, вы при себе держите. А я, у меня вот книжка есть 16 века, и я вот буду ее беречь от того, чтобы ее там не съела плесень какая-нибудь, а писать я буду пером гусиным. То есть вот это может быть, понимаете, это уже такие игра в игре, это такие эстетские штуки.
Ну да, они могут стать вообще такой вполне понятной действительно клановой реальностью, когда небольшая часть людей будет жить по этим законам, а другая будет существовать вот в том технологически как бы предопределенном мире. Спасибо. В гостях в студии «Радио Свобода» была психолингвист Татьяна Черниговская, а о том, по каким критериям можно мерить функциональную зрелость мозга, что такое ценности, понимание молодых людей, мы поговорим во второй части программы после небольшого перерыва. В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Веду программу я, Тамара Леленкова. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». В этой части программы мы продолжим разговор о дизайне человеческого мозга и тех изменениях, которые ученые сегодня могут определить. В московской студии заведующий лабораторией психофизиологии имени Швыркова Юрий Александров и руководитель лаборатории нейрофизиологии когнитивной деятельности Института возрастной физиологии Российской академии образования Регина Мачинская. Ну вот, Регина Ильична, к вам первый вопрос, потому что, смотрите, те изменения, которые сейчас диагностируются у детей, это вот рассеянное внимание, то, что они не могут на месте долго усидеть, вот какие-то вещи, то, что они плохо говорят или поздно начинают говорить. Как вам кажется, это, в общем-то, такие следствия болезненные, вот каких-то изменений, или это естественные процессы, которые вдруг запущены, и они работают на какие-то будущие новые навыки, скажем так?
Требования общества к детям, особенно в городской среде, они очень повышаются именно к процессам регуляции, поведения. И мы видим даже вот на протяжении 20 последних лет, как меняется функциональное состояние структур, которые обрабатывают информацию, и структур, которые регулируют эту обработку. То есть если мы видели раньше, что детей с трудностями обучения довольно часто некоторые отставания именно в нейронных сетях, которые занимаются обработкой, и это одна из причин трудностей, сейчас мы практически этого не видим. Ну, если касается, конечно, не какой-то грубой патологии. А в основном мы видим регуляторные нарушения. И как раз в тех системах, которые должны управлять. Отсюда, а поскольку эти системы связаны в первую очередь, проявляются в учебном процессе в связи с вниманием, то мы как раз это и видим. Но еще про одну вещь, вот, может быть, я скажу. Я долгое время считала, что это какая-то мода. То мы ищем причину трудностей в дислексии. Была такая вот
много лет назад такая проблема.
Потом вдруг на первый план вышел дефицит внимания. Сейчас в большей степени аутичные черты. И мне казалось, что это вот просто... Пока я не стала наблюдать в своей практике о том, что система эмоционально-мотивационной регуляции сейчас выходит, вот их состояние, их, ну, не даже не нарушение, а некоторая такая слабость их функционирования, сейчас выходит на первое место. То есть это не мода, это реально так происходит. В силу вот этой нагрузки и стресса, который постоянно преследует и взрослых, и детей.
Ну, может быть, это не только нагрузка и стресс, как
это думаете, не нагрузка, Юрия, в смысле Юрия, нагрузка есть, учебная. Это нагрузка на вот эту систему регуляции.
Эмоциональная, жизненная. То есть так получается, что вот эти изменения внешнего мира, да, которые, наверное, изменения внешнего мира, они уже переходят в область физиологии. То есть так вот все, ту пропущено, естественно, через какие-то вот там вещи, связанные с нервной системой, со всем остальным. То есть вот этот внешний мир, который случился с вот не так давно даже, да, он уже настолько сильно действует на человека, что происходят физиологические изменения вот такого свойства, о каких сказал Регина. Это так?
Конечно, происходит. Потому что, а как может произойти что-нибудь в психике, если не произошло в физиологии? Такого не бывает, что произошли какие-то психические функциональные изменения, а физиология осталась как была. Физиология меняется вместе с ними, и без них не бывает психических изменений. Естественно, то, о чем Регина говорила, это основа всего остального, в том числе и моральных изменений, и изменений этических, ценностных.
То есть вы с этим связываете, да? Потому что, ну, жизнь всегда была, ну, не всегда, но у многих была она нервной, опасной, человечество, ну, там, в разный свой
не про то,
период находилось в напряженном состоянии.
Однако здесь речь идет именно о тех новых, да, новых сложностей, которые возникают именно в связи с неопределенностью, в которой человек должен, и ребенок в том числе, принимать решения. И вот эта неопределенность принятия решения, она именно нагружает в большей степени те мозговые структуры, которые, так сказать, должны управлять поведением. Поэтому если раньше вот трудности были у многих детей, связанные со слабостью системы обработки, то сейчас и у детей, и у взрослых основные трудности, которые возникают, они обусловлены именно процессами регуляции. Вот. И отсюда, как уже мне кажется, некоторые социальные последствия в виде тяги вот к этому внешнему управлению. Я просто хотела немножко вот на этом акцентировать ваше внимание, потому что не случайно, и не только у нас, во всем мире хочется, ну, условно говоря, сильной руки. Или же хочется какая-то тенденция к религиозности, причем не религиозности в плане какого-то духовного совершенствования, а такого как бы договора с Господом Богом. Я буду выполнять твои строгие правила, а ты мне за это, так сказать, обеспечишь благополучие и так далее.
То есть мы переходим в область таких каких-то этических, да, вещей, гуманитарных.
Да, я бы хотел об этом сказать, потому что проведенные были исследования, в котором изучали, что взрослые люди, не те, которые после СССР, а те, которые в СССР родились, а это как раз дедушки, папы, мамы, старшие братья и так далее, с которыми контактирует эта самая молодежь, у которой, извините, крыша едет. От того несоответствия между тем, что им предлагают и что им говорят, будь эффективным, зарабатывай деньги, будь лидером, это самое главное, заботься только о семье и так далее. И их папы, мамы, которые выросли, относись ко всем хорошо, прежде чем как-нибудь поступить, подумай, а хорош ли твой поступок для другого. Самое главное – это быть честным и порядочным. Деньги не имеют никакого значения или имеют минимальное. И вот когда в одной семье эти два, там начинаются страшные вещи.
Ну, вот это очень интересно. Я вас прерву, потому что у нас есть возможность посмотреть, угу, как раз, как отвечают на вопрос, что ценного в жизни, что важно в жизни, угу, лицеисты Высшей школы экономики.
Счастье. На верхушке будет счастье. А уже у кого какое счастье, это его дело. То есть для меня счастье – это что-то мое. И это будет для меня на верхней верхушке. Это может быть семья или другие какие-то ценности. Но самое важное в жизни человека должно быть счастье. Как бы если мы не живем для того, чтобы быть счастливыми, зачем мы живем?
Счастье на самом деле, да, один из самых высоких приоритетов. Мне не важно на самом деле, кем я буду, или что я буду делать, или как я буду жить. Если я счастлив, то все абсолютно нормально.
Сейчас для меня самое важное – это поступить.
Мне кажется, это понятие такое двухступенчатое. На нижней ступени как бы естественные потребности, которые есть у всех, и на более высокой, на первой ступени, уже целый пласт понятий, которые для каждого, в принципе, индивидуальны. Несмотря на то, что счастье для каждого – это свое, мне кажется, что такая вещь, как деньги, она как бы все это объединяет, потому что это единое средство достижения счастья.
Ну, что вот хочу сказать, что как-то это совместилось.
Совершенно верно. Есть то, но статистика показывает shift. Shift в начале 90-х годов, я бы сказал так, ценностная вестернизация, и затем возврат к ценностям родителей. Чем отличаются социальные представления в нашей культуре от других представлений, скажем так? Совесть и ценностные критерии проникают абсолютно во все представления. То есть умный человек связан с, казалось бы, это чисто когнитивная вещь, ничего подобного, там есть совесть. И вообще она проникает во все. Даже правда и истина соприкасается с совестью. То есть совесть совершенно вот такая вот всепроникающая вещь. И справедливость. Еще справедливость, вот концепция, которая принципиальна. Между прочим, интересно, что товарищи, которые захватывали Россию в свое время, инструкции были для немецких военных, что с русскими можно делать очень много всего разного, но ни в коем случае нельзя делать то, что они будут расценивать как несправедливость, потому что это приводит к жуткому гневу и агрессии.
Какая замечательная вообще мысль. Это, да, это такое, это важно. Это, практически, это практически памятки... национальная идея.
Да.
Это вот та самая, которая,
это
был...
так это,
все
это
ищут.
Понятная вещь.
И это... она уже есть, она уже присутствует.
Она уже
это
есть.
Само
надо...
понятие очень расплывчатое.
Так за это оно расплывчатое, оно вообще интуитивное.
Оно интуитивное,
вот это справедливое,
может быть, разному,
несправедливо
разных...
для тебя.
Да,
а, ну, да. У нас, наверное, с тобой будет примерно одинаково. Вот. А для другого это будет совершенно несправедливо. Но, в принципе, самое главное, что эта концепция, вот... она существует, и она заложена в основу культуры. И вот это вот ядрышко, оно существует, вокруг него может меняться при обстоятельствах разным, но это никуда не девается. И вообще-то люди, которые что-нибудь делают, они должны это учитывать, вот эти ментальные особенности. И поэтому вот у детей может это отойти, но потом вернется обязательно, это можно было предсказать.
Ну, у детей есть, да, у них, правда, мне кажется, в каком-то определенном возрасте это возникает. Но, знаете, вот мне тоже показалось интересно, мы спросили вот по поводу, ну, задали тот же вопрос обычным молодым людям, жителям Томска, и очень многие по поводу ценностей, они все-таки озвучили про общество. Это вот тоже интересный момент. Mm-hmm. Звучат, конечно, очень личные вещи, что понятно, но как-то считают необходимым сказать про это. Мне тоже кажется, это странно применительно к молодым людям, живущим в настоящее время.
На самом деле стоишь и думаешь, а что вообще надо-то в этой жизни, и даже не понимаешь. Ну, действительно, может быть, хорошую работу. Ну, в принципе, работа есть. Но тоже без образования ты уже никуда не попадешь и никак не продвинешься. А сейчас со всеми с этими ценами и все тому подобное, без хорошей работы никуда.
Пожалуй, две вещи. Служение Родине и технический прогресс.
А служение Родине – это в каком смысле?
А в простом. Кто-то служит на посту, но тут же можно, как и гражданским-то тоже надо что-то делать. Ну,
а
к примеру,
я,
ну, блин, простой пример. Ну, вот увидел мусор, валяется, взял, подобрал. Ну, все уже благо.
Надеюсь, у нас в стране, в конце концов, что-нибудь уже на лучше, станет лучше, в лучшую сторону изменится. А работа, надежда. Ну, любовь близких. Вот, собственно, и все.
Здоровье, ну, моих близких, родных мне людей. Ну и, не знаю, чтобы общество не деградировало и развивалось.
Получить высшее образование для меня сейчас главный приоритет, так как хотелось бы все-таки на что-то существовать в будущем. Потом приходится об этом думать. Ну, о семье я пока считаю, что думать рановато, без гроша за спиной. Но в будущем, думаю, будет все. А пока что учеба – главный мотиватор.
Я всегда готова помочь родителям. Вот. Для меня это, пожалуй, самое важное – это родители. Вот. И я бы хотела успешно устроиться в жизни, и чтобы им помогать.
Меня мотивирует карьерный рост по работе, там, второе высшее образование и... Как-то.
А зачем второе?
Ну, потому что первого недостаточно. Нужно это, помимо технического, еще иметь гуманитарное. Сейчас, грубо говоря, каждый человек, который работает на том же заводе, должен обращаться и с компьютером уметь работать. И, короче, нужно быть разносторонним.
Да, у нас Юра сказал, прав. Что это Томск, и это немножко отличное от всей России история.
Да, да.
Ну, какие
просто
детки симпатичные.
Мы там были, да. И просто действительно впечатление об этом.
Не, ну мы не только были, это университетский город замечательный, да. Но мы еще и историю знаем, как образовывалось население этого края, туда ссылали людей.
То есть там вот как раз ген либеральности, он присутствует, да? Вот
там даже дело не в либеральности, а может быть даже в уровне образованности.
Интеллигентности,
там,
да.
Насколько я помню, больше 50% составляет население студенты и преподаватели. Вообще человек – это такое существо биосоциальное, генетически.
Ну, вообще...
видовой признак человека – это, собственно, необходимость социального взаимодействия.
Ну да, поэтому так и продвинулись в эволюции. Ну, есть, во всяком случае, такая идея, да, что продвинулись исключительно благодаря вот своим способностям к социализации.
Где курица, где яйцо, это вообще непонятно.
Да, да, ну, да, есть такая идея, да, что это тот плюс, который... Но, может быть, он и как раз ослабляет вот в нашем нынешнем положении человека.
Какая штука? Вот с этой моралью там ведь еще какая интересная вещь есть, что... Мораль ведь это же не вещь, которая появилась только у человека. Это эволюционно обусловленная вещь. И она возникает в эволюции. И справедливость, эмпатия, доброжелательность, она есть и у животных. И вообще существует представление, сторонником которого и я являюсь, что некие моральные языки, моральные нормы имплицитные, они у нас как грамматика языка. Но есть, вот как есть врожденная грамматика по Чомскому, так есть моральная грамматика. А наше развитие в обществе – это, скажем так, накладывание ограничений или, наоборот, расширение на эти моральные правила. То есть, грубо говоря, вот что получается в наших экспериментах, например. Вот дети относятся к чужому все более и более справедливо с возрастом. То есть где-нибудь в 3-7 лет чужой еще почти всегда не прав, а где-нибудь к 11 начинают справедливо относиться к чужому. Но не все. Я что хочу сказать, что справедливость есть у всех, даже у самых маленьких. А самое главное – это список, а на кого она распространяется. Только на своих родителей. А иногда только на себя.
Только на себя, да.
Или на тех, с которыми я живу в дворе. Или на всех, кто в моей стране. Или вообще на всех людей. Или вообще на все живое. Или вообще на все живое во Вселенной.
С одной стороны, свой и чужой – это достаточно давние такие вот вещи, которые…
Эволюционно древние,
да,
совершенно
да,
верно.
И да. Которые во многом да. обусловили все то же развитие и появление альтруизма, наверное, и вот
совершенно
групповое
верно.
Взаимодействие,
да, да, да.
Межгрупповое. Да, то есть это вот, они как-то меняются реально вот сейчас? Вы
список
полагаете?
Чужих меняется, во-первых, с развитием, а во-вторых, меняется в стрессе. То есть, иначе говоря, это наши прямые эксперименты показывают, что вот… Ну, я не буду в нюансы, потому что это скучно, скажу грубо, что вот, ну, предположим, вот это вот круг людей, которым нужно оказывать, ну, или круг живого, которому надо оказывать справедливость, помогать и так далее, в условиях отсутствия стресса. Вот он такой. У детей он сначала вот такой, потом расширяется, и вот он у взрослых вот такой. А теперь мы ставим взрослых в ситуацию стресса. Специальными экспериментальными случаями. Знаете, что происходит?
Сужается.
То есть вот этот вот круг своих резко сужается, круг чужих резко возрастается в стрессовых условиях. И это означает, что это значит чужой? По отношению к нему никакой справедливости. Свой всегда прав. Причем взрослые у нас, знаете, до какого возраста откатываются? Не до 10-12 лет, а до 3-7. Вот в этом интервале. То есть у них круг чужих такой же, как у 3-7-летних детей, которые еще не доросли даже до тинейджерского возраста.
То есть это какая-то страшная, да.
Это происходит.
А можно я тут немножко вот в параллели? Да,
сейчас, Регина, одну только фразу скажу, и все. Я хочу заметить одну интересную вещь, что стрессы бывают в стране в целом. Вот когда страна в целом попадает в ситуацию стресса, то у ее населения список чужих становится огромным, и справедливость по отношению к ним вообще закрывается. А свой всегда прав.
Да, мы спросили у ребят, на самом деле, лицеистов Высшей школы экономики, что такое свой-чужой, вот для них, как они это понимают, как раз к тому, о чем вы говорили.
Свой человек – это человек, который тебя понимает. И все. Человек, которым ты можешь что-то рассказать, и он прочувствует то же, что и ты прочувствовал. То есть это как именно сочувствие, сопереживание. А чужой – это человек, которому на тебя все равно.
Ну, свой, наверное, тот человек, вот, с которым можно, не знаю, несколько часов просто проговорить без умолку. Ну вот если ты чувствуешь, что вот тебе с ним интересно, то это свой, а в остальном чужой, как-то так.
Сейчас многие люди мыслят категориями свой-чужой в отношении общественности. Вот, например, какая-то группа людей живет, например, в какой-то стране. И они считают, что вот все, кто живет со мной в этой стране, они свои, а остальные, они чужие.
Мне кажется, свой человек – это тот, которого ты слышишь и который слушает тебя. А чужой – это такой человек, между тобой и которым есть какая-то граница. Вы не можете быть достаточно честными с друг другом.
Чужой – это безразлично не относящийся, а свой – это относящийся. Ну, это может быть негативное отношение, положительное, любое. Ну, вот представьте, друг – это ладно, друг, а вот врага надо ценить. Враг – это важно.
Для меня свои люди – это такие люди, которые могут меня поддержать вне зависимости от того, что я сделал.
Свой-чужой – это вот та самая имплицитная концепция, скрытая для человека. Они ее пытаются эксплицировать, они пытаются объяснить, что они чувствуют. Mm-hmm. И довольно одинаково объясняют, mm-hmm. между прочим. Mm-hmm. А вот это та проблема свой-чужой, которую мы много лет уже изучаем. И это вещи, которые у людей формируют. Это есть и у птиц, и у животных свой-чужой. Это эволюционно древнейшая вещь. И должны быть люди, которые к чужим относятся хорошо и доброжелательно, потому что контакт с чужими нужен, но должны быть в той же стае люди, которые чужих отвергают и от них защищаются, потому что нужна граница, и должно быть сохранение своих. И вот это соотношение любящих и нелюбящих чужих, оно вообще-то должно в определенном равновесии быть в обществе. То есть альтруистов, дающих чужим, чего они хотят, и тех, кто к чужим вот так относится. А в зависимости от того, что в обществе происходит, куда оно сдвигается в данный момент, это равновесие может нарушаться. То есть сейчас нужны те, кто открывает объятия. Помните, как начало после перестройки? Весь мир наш, мы всех любим, мы теперь демократы, и нас тоже все любят. И сейчас жить совсем другая картина.
Вы сказали справедливо, что всегда было тяжело, всегда были ситуации во время войны и так далее. Но самый стрессирующий фактор для мозга – это необходимость принятия решения в ситуации неопределенности. И каждый это знает, в общем-то, по себе. Как бы тяжело ни было, если ты точно знаешь, что нужно делать, то это не будет стрессовой ситуацией, это будет физически тяжело и так далее. И в связи с тем, что вот сейчас эта ситуация неопределенности колоссально нарастает везде, повсеместно, то как раз и сужается, и вот это настолько коррелирует, я как бы сейчас просто это увидела, да, не думала никогда об этом, то есть это настолько действительно коррелирует с тем, что чувство справедливости очень обужается. Именно потому, что в современной ситуации она обостряет эти стрессовые ситуации.
То есть много стресса, и мало детей, вот возможности, да, справедливости, в том числе социальной, которая...
Нет, справедливость для своих.
Ну
но
да,
не для
чужих. Я говорю еще про государственную общую историю, которая, ну, действительно, она и на государственном уровне не поддержит, и, собственно говоря, на общественном тоже это живет, в общем, так весьма.
И здесь, вот, и, кстати, подростковые проблемы, они очень тоже как обостряются в значительной степени, потому что физиологически
очень снижаются пороги к стрессу в подростковом возрасте, ну, в силу там биологических причин и в силу социальных также причин. И вот это вот обужение чувства справедливости и желание сбиться, может, в какие-то там стаи своих и противостоять другим, это тоже, наверное, очень связано. То есть социальная здесь составляющая, она и с современной ситуацией связана, и с, собственно, биологическими особенностями этого возраста. Вот у нас, кстати, сейчас вот текущий проект, который мы задумали, это, собственно, выявление, ну, нейрофизиологических факторов, которые связаны с различными отклонениями в поведении у подростков. То есть это, безусловно, на самом деле в современной науке, вот, наверное, Юра согласится со мной, настолько связаны социальные и нейрофизиологические факторы, и это уже просто факты научных исследований. Не просто какие-то там домыслы, что мы, у нас и биологическое, и социальное, а это просто эксперименты, которые показывают, да, что, например, при том же, скажем, неправильном воспитании, при эмоциональном насилии изменяются, собственно, происходят стрессовые реакции, изменяются гормональные реакции, и это влияет на развитие, это влияет на созревание мозга. Не зря же, точно не помню, Юр, как называется эта область науки, не нейросоциальная или социальная?
Social neuroscience.
Да, ну, по-русски
это
так.
Моя любимая вещь. Да.
Да.
Я вообще думаю, я очень хочу тебя горячо поддержать, я вообще думаю, что в конечном счете весь нейросайенс станет social neuroscience. Угу. Потому что, извините за,
да,
за неприличный язык, да, социальной нейронаукой. Знаете почему? Потому что я вслед за всякими разными классиками, включая Бориса Федоровича Ломова, например, я не думаю, что вообще существует индивидуальное поведение. Любое индивидуальное поведение социально. Даже когда мы наедине с собой, да, заперлись, конечно, в комнате, любое наше поведение происходит таким образом, что мы отчитываемся обществу о любом своем акте. И, то есть общество всегда с нами, и его глаза – совершенно орвеловская картинка. Угу. Этот большой брат общества за нами всегда следит, от него не спрячешься. А почему не спрячешься? Потому что оно у нас в голове. Это общество у нас в голове. А почему оно у нас в голове? Потому что у нас язык. А язык – это специальная штука, которая придумана для того, чтобы мы о каждом своем движении пальца отчитывались этому обществу, что мы сделали, и хорошо это для общества или нет, еще в ценностных терминах. Поэтому social neuroscience.
Да, очень хорошо. Я надеюсь, что действительно в будущем все вместе это сложится и поможет каким-то образом отреагировать на те изменения и объяснить их, и, может быть, как-то направить, которые происходят.
Знать, значит, иметь возможность решить.
Это, да, правда. Это правда, да. И понять, что нас ждет в будущем. Я хочу напомнить, что это была программа «Рожденные после СССР». Мы сегодня говорили о, возможно, новом дизайне мозга. В московской студии во второй части программы Регина Мачинская, Юрий Александров, вела программу Тамара Леленкова. Посмотреть и послушать можно нас на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время».
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрсном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».